Добрый вечер, дорогие мои малыши! Я сегодня хочу вам рассказать про драгоценный камень, который вернули его владельцу. Эта история, она очень-очень-очень непростая. Она нас учит очень-очень важным вещам. Вы знаете, что есть закон, закон Торы. И закон Торы, он обязателен для исполнения. Закон Торы обязательно его нужно исполнять. И если нам трудно его исполнять, все равно нужно его исполнять. И если нам легко его исполнять, все равно обязательно мы должны его исполнять. Существуют такие ситуации, когда от нас требуется сделать что-то большее, чем простое исполнение закона. Когда Ашем ждет от нас чего-то более высокого, более сложного, чем просто исполнение закона. Такие случаи, они называются «Лифним Мишурат Адин». «Лифним Мишурат Адин». «Дин» – это закон, а мы внутрь выходим за рамки закона. Не каждый человек может так поступать. Только тот, кто действительно достиг такого уровня, что он может не только исполнять законы, но и поступать лифним мишурат адин, сверх закона. Вы помните, что когда Адам решен, он попытался взять на себя что-то сверх закона, то от этого получилась только беда и огорчение, потому что он взял на себя слишком много. Сегодняшний наш рассказ про еврейского мудреца, которого звали Раби Шимон бен Шатах. Раби Шимон бен Шатах, он был очень-очень-очень большим мудрецом. И у него было множество учеников. Каждый день Раби Шимон бен Шатах, он приходил в Бейт-Мидраш, в Дом учения, и он рассказывал все, что он знает о Торе, передавал своим ученикам. Его ученики так любили слушать и узнавать все новые глубины Торы. То, что рассказывал Раби Шимон бен Шатах, он им рассказывал очень-очень удивительные, важные вещи, которые спрятаны в нашем учении, в нашей Торе. И, конечно же, ученики хотели отблагодарить Раби Шимона. Они хотели ему заплатить за то, что он так их обучает таким важным вещам, которые они ни у кого больше не могли бы услышать и узнать. Раби Шимон бен Шатах, он сказал: нет. Я ни в коем случае не хочу получать деньги за то, что я обучаю Тору. Почему, Раби? Мы с радостью от всего сердца хотим тебя поблагодарить за то, что ты нас учишь. Сказал Раби Шимон бен Шатах: когда Ашем с горы Синай учил нас всех евреев Торе, Ашем взял за это деньги? Ашем взял с нас деньги за то, что он учил нас Торе? Нет. Так вот, и мы тоже, когда мы учим кого-то Торе, мы должны, как Ашем, не брать за это деньги. Ашем учил нас бесплатно. Когда мы кого-то учим, передаем им Тору, мы тоже делаем это бесплатно. И на самом деле это то, что осталось, это Аллаха, это закон. За обучение Торе нельзя брать деньги. Но есть маленькое но. Учитель, когда он учит Тору, да, учит Торе своих учеников, в это время он не может заниматься чем-то другим, да? Он не может зарабатывать себе на жизнь, на еду. Все его время отдано его ученикам. Что же он будет есть? Откуда он возьмет еду? Откуда он возьмет? Откуда у него появится жилье? Как он будет жить? Кто ему даст? Так вот, закон, еврейский закон, Аллаха, она говорит, за обучение Торе нельзя брать деньги, но за то время, за время, которое он потратил на это, что в это время он мог бы заработать себе, если бы он был, не знаю, каменщиком или сапожником, он мог бы заработать себе за это время на еду. Вот эти деньги он может взять за потраченное время. Не за то, что он Торе учит, а за то, что в это время он не заработал, не мог заработать себе на еду. За потраченное время он может взять вознаграждение. Может и должен взять вознаграждение. Раби Шимон бен Шатах, он был таким праведником, таким великим праведником, что он имел право взять на себя больше, чем требует Тора. Он мог поступить лифним мишурат один. И он сказал, я не только не беру деньги за то, что я учу Торе, но я не хочу брать деньги даже за потраченное мною время, в которое я мог бы заняться чем-то другим. Я хочу, чтобы все мои деньги, которые я заработаю, они были только заработаны моими руками от какого-то другого труда, ни за время и ни за Тору. Сколько не упрашивали ученики Раби Шимона, чтобы он взял от них вознаграждение за Тору, которой он их учит, Раби Шимон ни в коем случае нет, нет, нет. Я хочу только зарабатывать своими руками. Ни за какое время я брать деньги не хочу. И он работал очень-очень тяжело. Вы знаете, чем он работал? С утра рано-рано утром он вставал. Он молился шахарит, он начинал учиться. Он некоторое время учился, еще не кушал ничего. Только-только взошло солнце, он помолился и сразу стал учиться. Немножко поучился, после этого он кушал быстренько и шел работать. Он пешком шел в дальние деревни. И там он покупал у крестьян, у еврейских крестьян и нееврейских крестьян, он покупал у них лен. Лен – это такая травка, из которой делают нитки. И потом из этих ниток делают полотна, из них шьют рубашки, талиты, все, что нужно. Да? Так вот, он покупал связки льна у крестьян, и на плече он нес их в город, эти тяжелые связки, такие пучки этой травы, льна. Вот тут видно, как он покупает лен. Видите, он дает деньги этому нееврею. Вот тут лежат внизу пучки льна, связки льна. Он их покупает. И он несет их на спине, несет их в город, чтобы в городе продать их мастерам, которые умеют изготавливать из льна нитки. О, посмотрите, как тяжело ему нести. Видно, что тяжело, он так тяжело работает. И вы думаете, что он на этом много зарабатывал? Совсем нет. На покупке и продаже льна он зарабатывал совсем-совсем немного. Совсем-совсем немного, еле-еле-еле этого хватало на то, чтобы купить самые-самые необходимые вещи для себя и для своей семьи. Только на еду, на одежду и на самые простые необходимые вещи, только на это ему хватало. И он не жаловался и не хотел ничего больше. Он сказал, то, что я получаю, этого мне достаточно для жизни. Это называется листопек. Бамуат. Листопек бамуат. Быть довольным пользоваться самым-самым малым, что только необходимо. Муат – это мало. Листопек – все, все, ему этого достаточно. Ему было достаточно самого-самого малого, что только нужно для жизни. Вы знаете, что так могут жить только очень большие праведники. У нас, как мы живем с вами, да, у нас много-много всяких вещей, без которых можно было бы обойтись. У каждого из вас есть игрушки. Много есть игрушек?
Да.
Огромное количество. Вы знаете, что у детей бедняков они не могут купить так много игрушек. Когда у них малыш плачет, они из тряпки, из какой-нибудь свернут ему такую, сделают кулечек, нарисуют ему глазки, носик и ротик. И вот эта кукла, сами сделали куклу. Из какой-нибудь старой износившейся одежды делают куклу. Не покупают ему дорогие куклы и говорящий волчок, который сам поет песни, вертится, и нет у него компьютера, и многих-многих еще вещей, которые есть у нас. Это называется листопек бумуат, и они довольствуются самым-самым малым. А все остальное, что у нас есть сверх этого, это называется мутарот. Вещи разрешенные, но не обязательные. Да? Так вот, Раби Шимон бен Шатах, он был как раз из тех праведников, которые могут жить, довольствуясь самым-самым-самым малым. И все-таки его ученики, им было очень-очень жалко его, и тяжело смотреть, как их рав, он тащит на спине эти тяжелые льняные связки. Ученики пришли к нему и попросили: «Раби, можно мы поможем тебе тащить эти связки? Ты не хочешь получать от нас деньги, но мы бы хотя бы помогли тебе тащить эти тяжелые связки». Он сказал: «Нет, ни в коем случае. Вы, каждый из вас, вы учите Тору. Вы учите Тору, вы мудрецы Торы, Талмидей Хахамим. Вы знаете, что заставлять трудиться вместо себя Талмидей Хахамим, мудрецов Торы, это грех, я не могу так поступить. И ни в коем случае вы должны учить Тору, а я занимаюсь своим трудом в свое свободное время». Ой, и так он не согласился тоже принять от них помощь. И вот они думали, чем же мы можем помочь нашему раву, нашему учителю. И у них появилась идея. Какая идея? Чтобы наш рав так тяжело не трудился, мы купим ему ослика, на которого можно будет грузить эти тяжелые связки. Они пришли и спросили у него разрешения. Если раби не хочет, чтобы мы сами таскали связки вместо него, то, может быть, можно купить раву ослика. Ослик, он не талмид хахам, да? Ослик не учит Тору? Нет? Не учит? Можно им пользоваться для перевозки льняных связок? Да, замечательно! Мы купим раву ослика. Рав согласен, чтобы ослик ему помогал тащить эти связки. Раби Шимон бен Шатах, он подумал, и он согласился. Хорошо, такую помощь я приму. И они отправились искать ослика для Раби Шимона. Они пошли в дальнюю деревню, где по слухам был один нееврей, у которого был крепкий молодой еще ослик. Может быть, он хочет его продать. Вот они пришли к этому нееврею, и они увидели, что у него во дворе стоит этот ослик, и действительно он выставлен на продажу. Как они узнали, что этот ослик, он выставлен на продажу? Он украшен всякими бантиками и финтифлюшками, он его украсил, чтобы ослик понравился покупателям, и чтобы его купили подороже. А он хотел заработать за этого ослика побольше денег. Вот они пришли к этому человеку, к этому нееврею, и они у него спросили: это правда, что ты продаешь ослика? Да, конечно, с радостью, но я хочу получить за него хорошую цену. Сколько ты хочешь получить? Он им сказал, сколько он хочет получить за этого ослика, и они согласились. Они согласились, заплатили ему, сколько он попросил, и он им дал этого ослика. Видно? Видно, что ученики купили этого ослика и ведут его теперь к рабби Шимону.
А вот. Чего он тут не украшен?
Вон, как же не украшен? Вон на нем такая цветная попона и ленты какие-то с этими самыми, с висюльками на нем. Ок, и разноцветная у него тут такая уздечка красивая. Он очень красиво украшен. Очень красиво украшен. И вот они повели этого ослика. Они идут обратно к себе в город, чтобы привести этого ослика к рабби Шимону. Долго они шли по пути, они остановились отдохнуть. Они остановились отдохнуть, привязали этого ослика к дереву, остановились отдохнуть. Они попили воды, немножко покушали. Ой, один из них вспомнил, ослику тоже надо предложить попить и покушать. Попить и покушать. Нужно, он тоже, наверное, устал идти так далеко. И вот он подошел к этому ослику, чтобы его покормить. Он подошел к этому ослику, чтобы его покормить и напоить. Видно?
Видно.
И вдруг он увидел, посмотрите, что он увидел, что к украшению ослика что-то там такое блестит, яркое. Всеми цветами радуги переливается драгоценный камень. У него на шее висит драгоценный камень. «Ай! Смотрите, смотрите!» – закричал он. «Смотрите, что висит на шее у этого ослика!» Ой, все ученики прибежали смотреть. «Ай! Наверное...» Ой, какой камень красивый! Они сняли его, стали рассматривать. Ой, он не просто камень, у него ровные грани. Он настоящая драгоценность. Он, наверное, стоит очень-очень много денег. Ой, как Ашем заботится о своих мудрецах! Какую замечательную вещь Ашем послал рабби Шимону бен Шатаху, что теперь он сможет не работать так тяжело, у него будет много денег, он сможет продать этот драгоценный камень за очень-очень дорогую цену, и ему не придется больше так тяжело работать. И вот они радостные отправились дальше в путь, и они радостные пришли к рабби Шимону. Рабби Шимон! Такая большая радость, Ашем послал тебе замечательный подарок. Теперь ты сможешь все свое время отдать Торе и не работать так тяжело. Правда, что такое? Что такое мне послал Ашем? Они ему рассказали, мы купили тебе ослика, и мы повели его к тебе. И смотри, что оказалось привязанным к его шее. Посмотри, какой замечательный камень. Драгоценный, привязан к шее этого ослика. Рабби Шимон бен Шатах посмотрел на этот камень. О, какой драгоценный камень, действительно он стоит очень дорого. Скажите мне, пожалуйста, спросил рабби Шимон. Вы покупали ослика вместе с камнем или только ослика? Этот человек, этот нееврей, у которого вы купили ослика, он знает, что у ослика есть этот камень? Нет, рабби Шимон, конечно же, он не знает, иначе бы он попросил гораздо больше денег за него. Это Ашем сделал такое замечательное чудо, что у тебя теперь будет такой камень. А он даже и не знает, что у этого ослика был такой камень драгоценный на шее. О, сказал рабби Шимон, знаете, что есть Аллаха, закон, который говорит, что если не еврей потерял какую-то дорогую вещь, то мы не обязаны его искать и ему возвращать. Если еврей что-то потерял, мы обязаны сделать что? Как это называется? Кто мне скажет?
Ашавата вейда!
Вернуть ему потерянное. Почему? Потому что это закон всех евреев. Каждый еврей... Каждый еврей, если он находит какую-то находку, он должен искать, какому еврею она принадлежит. И все евреи друг другу всегда возвращают. Не евреи, если они найдут какую-нибудь драгоценность, у них есть такой закон, что они должны его вернуть? Нет. Нет у них такого закона. У неевреев нет такого закона, чтобы возвратить находку. Такой закон есть только у евреев. Неевреи, они никогда друг другу не обязаны ничего возвращать. Поэтому и еврей, если он найдет какую-то вещь, потерянную неевреем, то он не обязан ему ее возвращать. Не обязан, но может. Но может вернуть, сказал Раби Шимон. Я не обязан возвращать этому человеку вещь, про которую он даже не знал, эту драгоценность, про которую он даже не знал, что она у него есть. Но если я поступлю лифним мишурат один, если я ему все-таки верну эту вещь, как вы думаете, что он скажет? Он обрадуется или не обрадуется?
Обрадуется. И это будет кидуш ашем.
О, и кого он поблагодарит за то, что я, еврей, ему вернул эту драгоценность? Кого он поблагодарит?
Ашема.
Это будет кидуш ашем. Это будет освящение имени Ашема. Поэтому, сказал Раби Шимон бен Шатах, я хочу поступить лифним мишурат один. Сделать больше, чем я обязан, для того, чтобы осветить имя Ашема, сделать кидуш Ашем. И он попросил у своих учеников, чтобы они отправились к этому нееврею и вернули ему этот драгоценный камень, про который он даже не знал. И так они и поступили. Посмотрите, как он обрадовался. Посмотрите, как он обрадовался. Видно, что он обрадовался? Видно, он довольный или грустный?
Довольный.
Ой, как он обрадовался. И он сказал, ой, спасибо большое. И он сказал, Барух Ашем, благословен Ашем, который дал заповеди евреям, которому служат евреи, которые поступают так хорошо. Вернулись ученики к Раби Шимону, и они ему рассказали, что этот нееврей, он благословил Ашема за то, что ему вернули этот камень. Раби Шимон бен Шатах сказал им, вот видите, какой дорогой был этот камень, я мог бы всю жизнь не работать, если бы я его продал. Но гораздо дороже для меня то, что не еврей, он благословил Ашема. То, что из моего поступка вышел кидуш Ашем, прославление имени Ашема. Это дороже для меня, чем все деньги в мире. Посмотрите, какой праведник этот Раби Шимон бен Шатах. Вы знаете, что про Раби Шимона есть еще множество историй, в которых... Нет, это не Раби Шимон бар Йохай, это Раби Шимон бен Шатах. Это другой мудрец. Раби Шимон бен Шатах. Так вот, есть еще история про него и его ослика. что однажды он с этим осликом отправился из одного города в другой, и по пути он остановился в гостинице.
Я знаю, у меня есть такая книжка.
Есть такая книжка, и
где,
что...
Где бандиты пришли?
Не-не-не, никаких бандитов в этом рассказе не было. А было, что в этой гостинице ее содержали евреи. И, естественно, такого уважаемого рава ему дали самую лучшую комнату, а его ослику принесли самый лучший овес, чтобы он покушал. Дали ослику самый лучший овес, а ослик не кушает. Его и уговаривали, может быть, он хочет сначала попить, принесли воду он попил. Овес дают, не кушает. Очень удивились. Обычно ослики так любят овес, они сразу начинают его кушать, а этот ослик почему-то не кушает. Может, он заболел? Они отправились к раву, к Раби Шимону, и спросили: Раби Шимон, почему твой ослик не хочет кушать овес? Мы дали ему самое-самое любимое, самое лучшее кушание осликов. Почему он его не кушает? Раби Шимон бен Шатах, он у них спросил: а вы сделали масер от этого овса? Вы отделили от него десятину для коина и для левита? Нет, Раби Шимон, ведь мы не обязаны отделять десятину от еды, которая предназначена для скота, для ослика. Вы не обязаны, но мой ослик, он поступает так же, как и я, лифним мишурат один, и он не хочет есть ничего, от чего не отделена десятина, масер. Вот увидите, если вы отделите масер, то он сразу начнет кушать этот овес. Они очень удивились. Но они попробовали, они отделили масер от овса, и ослик сразу стал его кушать. Ослик понимает, как он может понимать, что отделен масер или не отделен масер? А это потому, что он ослик такого великого праведника, Раби Шимона бен Шатаха. Даже ослик его не хочет кушать то, от чего не отделен масер десятина.